разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие. Все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Различные хорошие и плохие качества живых существ, все созданные Кришной, описываются здесь. Разум заключается в способности правильно судить о вещах, а знание в понимании того, что есть дух и что есть материя. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи, и оно не принимается здесь за истинное. Знание заключается в понимании различия между духом и материей. Современное образование не дает знания о духе. Предметом изучения являются материальные элементы и потребности тела. Поэтому академическое знание неполно. Ассаммахи, свобода от сомнений и заблуждений, можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентальную философию. Медленно, но верно он освобождается от заблуждений. Ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью и вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшаму, терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть, для блага людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить прямо и открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Хотя иногда неприятно выслушивать правду, от высказывания ее не следует уклоняться. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды. Владение своими чувствами означает, что чувства не должны использоваться для собственного наслаждения сверх меры. Не существует запретов на удовлетворение законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Поэтому следует воздерживаться от использования чувств сверх меры. Подобным же образом ум не должен быть занят ненужными мыслями. Это называется шама. Не следует тратить время на размышления о заработке. Это неправильное использование мыслительных способностей. Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потребность человека по указаниям из авторитетного источника. Мыслительные способности следует развивать в общении с людьми, хорошо знающими шастры, со святыми людьми, с духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито. Сукхам, удовольствие или счастье, следует черпать в том, что благоприятно для развития духовного знания, сознания Кришны. Точно так же, то, что причиняет боль и страдания, есть то, что неблагоприятно для развития сознания Кришны. Следует принимать все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное. Бхава, рождение, должно пониматься как относящееся к телу. Что касается души, то, как уже говорилось в начале Бхагавад-гиты, она не подвержена рождению и смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в сознании Кришны никогда не испытывает страха, поскольку благодаря своей деятельности он, несомненно, вернется в небесную обитель домой Господу. По этой причине его будущее светло. Однако остальные не знают, что их ждет в будущем, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они постоянно пребывают в беспокойстве. Если мы хотим освободиться от беспокойства, лучше всего понять Кришну и всегда находиться в сознании Кришны. Таким образом мы освободимся от всякого страха. В Шримад-Бхагаватам говорится «Паям дития пхинни вешатах сят. Причиной страха является погружение в иллюзорную энергию. Но тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, а есть духовная частица Верховной Божественной Личности, и поэтому занят трансцендентальным служением Всевышнему Господу, ничего не боится. Его будущее очень светло. Этот страх – состояние людей, не находящихся в сознании Кришны. Абхаям – бесстрашие. Возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. Остановимся пока здесь. Буддхиргьянам самохакшама сатьям дамашама сукам дукам бхавобхаво бхаям ча бхаям эвача ахимса самата тушти таподанам яшо яша бхаванти бхава бхутанам матта эва притхак витха. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, влияние своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие. Все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Великолепие Абсолюта, глава 10, тексты 4-5. Здесь, в этом месте, в этой главе Бхагавад-гиты, Кришна рассказывает о себе более подробно, чем в предыдущих главах. Первые главы Бхагавад-гиты посвящены Дживе, что должен делать человек, находясь в материальном мире, какое он положение занимает и каким образом он может достичь совершенства духовного развития. Сразу же во второй главе Кришна объясняет Арджуне, что он не является телом, что он является вечной душой. Бхагавад-гита, она излагает это знание, не прибегая к материальным аргументам и доказательствам. Не прибегая к этому. Почему? Поскольку Арджуна полностью доверяет Кришне. Не требовались логические выводы и аргументы. Но когда человек не знает ничего о Боге, о Кришне, ему нужны подкрепления логических выводов, аргументов. Иначе в его разуме поселится сомнение. Им будет трудно просто принять на веру существование Бога. Более того, если он просто примет слепо на веру существование Бога, это не будет научным знанием. Оно не будет устойчивым. Поэтому Прабхупада говорит, нужно шаг за шагом постепенно продвигаться, усваивать. Сомнения будут, они естественные, поскольку мы находимся в другом измерении существования. Мы погружены в материю. Тогда как есть чистое духовное существование. И до некоторой степени человек может прибегать к философии, логике, аргументов, чтобы сделать какие-то выводы. Но он также должен помнить, что ему нужно сделать окончательный вывод. Окончательный вывод означает, что он должен остановить этот мыслительный процесс и подняться выше. Пока он не сделает окончательный вывод, он все еще во власти умственных представлений и воображений собственных. И так, как только он получает достаточно аргументов, что существует Кришна, Верховная Личность Бога, человек должен начать чистое преданное служение. Он должен действовать ради удовлетворения Кришны. И как? Это наука. Непростая вещь. Каким образом начать служить Богу? Мы уже что-то делаем. И люди вокруг также все заняты. Каждый уже кому-то служит с полной силой и энергией. Имеется в виду, что такова природа человека служить. И он ищет применение своему служению. Он ищет семью, любимых людей. Для чего? Чтобы служить, обмениваться служением. И так он испытывает определенную радость через служение. Человеку нравится Если ему что-то бескорыстно предлагают, не так ли? Он всегда очень радуется этому. Это для меня, и ничего взамен. Значит, что-то есть в этих отношениях ценное. И человек привязывается к таким отношениям. И тоже хочет ответить таким же путем. Просто что-то дать, не ожидая взамен. И он смотрит, и таким образом между людьми развиваются внутренние отношения. Дадати, эти принципы называются дадати. Рупа Госвами описал их, как развиваются правильные духовные отношения. Но обмен может быть материальным, а может быть духовным. Например, материальный обмен. Человек может смотреть больше всего на то, что ему дарят, а не то, с каким чувством это предлагают. Поскольку чувство другого человека очень трудно понять. Человек смотрит на внешние вещи. Если что-то очень дорогое, ценное предлагается бескорыстно, человек ценит и думает, вот, видимо, этот человек любит меня. Очень дорогой подарок. Но если он предлагает что-то незначительное, возникает впечатление, что, может быть, не очень он ценит меня. Такие дешевые вещи дарит мне. Но с точки зрения духовной жизни это совсем не так. И там учитывается только количество любви. Не количество средств и денег, затраченных на подарки для обмена, а только количество любви. На этом уровне чистой любви даже обмен взглядами и улыбками имеет огромное значение. Там так много ценностей, что их купить нельзя ни за какое золото в этом мире. И таким образом, с Богом возможны такие отношения, но они должны быть чистыми, бескорыстными, беспримесными, без желания выгоды. Да и что человек может предложить Богу ценного? У Бога есть все. Если он соберет даже все богатства этого мира, для Бога это ничто. У него бесконечное количество вселенных, а за пределами этих вселенных духовные миры, где одна пылинка, чинтамани говорится, нельзя ее купить ни за какие богатства этого мира, потому что он самый богатый Бог. И что же человек может предложить ему? Кришна говорит, Бхагавадгите, и тем не менее, он говорит, Арджуна, самое сокровенное знание в том, что если человек предложит мне просто воду, цветок, листок или плод, сущие пустяки, каждый может это найти. Но если он предложит с любовью, я принимаю это. Я принимаю этот фрукт, эту воду, этот листок. Если он предлагает с любовью и преданностью. И чем больше вложено энергии бхакти, любви и преданности, чем чище подношение, тем Кришна больше отвечает. Иногда говорится, что он может за такое подношение отдать самого себя. Одна преданная, она поклонялась божеству Гопала. Старая история, даже не помню, где она была в Индии. Одна из старых историй, связанная с поклонением божествам. Она поклонялась божеству Гопала и была привязана настолько, что даже убежала с этим божеством из своего дома. Из-за божества Гопала она даже не вышла замуж никогда. Она не привлекалась обычными мирскими вещами, замужеством, детьми, семьей. Гопал похитил полностью ее сердце. Ее не понимали даже родители и друзья. Поэтому однажды она взяла это божество, убежала вообще из дома и весь остаток своей жизни провела в отшельничестве с божеством. Настолько была привязана к нему. И она разговаривала с ним, общалась, и молилась, и служила, и готовила для него каждый день, одевала в очень простых условиях. Но один человек очень привлекся этой женщиной. Он хотел жениться на ней. Но она не имела никаких материальных желаний. И он стал помогать ей в служении Гопалу. Он не имел большой веры в божество, но он очень влюбился в эту девушку. И он не мог понять, что это за привязанность к божеству. Неужели это такие же чувства, как я испытываю к ней? Неужели такое же живое чувство? Неужели также может быть сопровождаться такой же любовью? И он наблюдал за ней, и однажды он услышал, как она сидит перед божеством, говорила: «Дорогой Гопал, если ты заберешь меня после смерти в духовный мир, я тебе предложу 100 горшочков сладкого риса и 100 горшочков масла». Он очень удивился, что она просит, если она оставит тело, как она приготовит 100 горшочков риса и 100 горшочков масла. Как это возможно? Но эта женщина, она... И она говорила, что ты не заберешь, я тебе там приготовлю эти горшочки. Но этот человек не мог понять, каким образом, если он заберет ее в духовный мир, как же она приготовит 100 горшочков риса, 100 горшочков масла Гопалу? И затем она заболела и умерла через некоторое время. И этот человек помнил ее обещание и приготовил 100 горшочков масла и 100 горшочков риса божеству. И стал служить этому божеству до конца своих дней. Он также стал понимать этот уровень взаимоотношений. И чтобы понимать уровень взаимоотношений, человек должен понять прежде всего, что он зависим от Бога, свою зависимость. Все начинается с того, что мы можем объяснить себе и другим, что мы зависим от материальных элементов. Материальные элементы не сотворены нами, но мы пользуемся ими. Каждую секунду мы дышим воздухом, мы должны пить воду. Так много чего нам нужно в жизни, потребностей. И мы пользуемся всем этим. Используя свои усилия, мы стремимся только к одному. Брать все вокруг и использовать для своей жизни. Это называется бхава, жизнь, существование в материи. Бхава также означает рождение, а бхава – смерть. Что это такое? Кришна говорит, это мои творения, рождение и смерть. Я это создал. И человек этим пользуется. Пользуется рождение за рождением, различными типами тел, усилиями, которые также даются свыше. У нас есть определенное количество сил, ума и разума, и мы, несомненно, также это используем. У нас есть также качество характера. Здесь также это описывается. Есть слава и бесславие, есть страх и бесстрашие. Есть много разных вещей. И Кришна объясняет здесь творение совершенно иначе, не так, как это привыкли думать обычные люди. Творение для обычного человека кажется просто грудой материальных элементов, космическая форма. Но здесь также описывается качество. И качество – это также творение Господа. Откуда эти материальные элементы? Мы говорим, из Бога, абсолютно истины. Но непонятно, каким образом из Бога исходят материальные элементы. Поэтому здесь говорится, сначала мы должны понять качество. Различить можем по качеству материю и дух. Когда мы сможем понять качество внутреннего творения, мы сможем понять также, как исходят из него и материальные элементы, поскольку они связаны с внутренней энергией. А внутренняя энергия – это жизнь. Это живое существо. Таким образом, материя приобретает те формы, которые хочет Всевышний Господь. Эти материальные элементы – это не что иное, как его воля. Это связано с его желаниями, с его качествами, с его внутренними энергиями. Но имеет свое отражение, как бы отражается в материальном мире, так как мы это видим, воспринимаем. Но не полностью, поскольку вся эта материальная природа связана с Верховным. Непосредственно связана с Верховным. И вот эти внутренние связи, для того, чтобы понять, нужно развить сознание Кришны. Это называется сознание Кришны, или сознание Васудевы. Способность видеть все во взаимосвязи со Всевышним. Джанмади ясяйтаха. Описание абсолютной истины, то, из чего все исходит. То есть все связано с абсолютной истиной. Нет ни крупного, ни мелкого, что было бы, имело бы независимое существование от этого бытия. И в том числе это касается каждого человека. Но есть разные типы людей. Есть тип людей, которые знают об этом, и тип людей, которые не знают об этом. И также тип людей, которые не хотят знать об этом. Мы видим, что есть люди, которые упорно не принимают это знание, хотя слышали. Есть люди, которые просто забыли об этом. Есть люди, которые знают об этом. И есть люди, которые развивают это знание. Различные категории как бы людей мы видим. И это связано с качествами уже самого человека. И если человек хочет развивать духовное знание, он обладает определенными качествами. Означает, что у него есть достаточно качеств для того, чтобы начать этот путь. Иначе желание не проявляется. И если нет качеств, он может быть очень разумным человеком и образованным. Он не начинает этот путь и не развивает духовное знание. Прабхупада говорит, есть образование. Это просто развитие различных отраслей знаний. Наук, каких-то профессий, образования. Видим много образованных людей. Но нет ученых людей, Прабхупада говорил. Есть только образованные люди. Не хватает учености. Что же он имел в виду? И он объясняет нектаре преданности, что такое ученый человек. Ученый человек – это тот, кто может знать различные отрасли знания, наук. Но при этом еще обладает высокой нравственностью. Действует, живет согласно высоким законам нравственности. Вот мы видим здесь эту ошибку цивилизации. Что люди смотрят на мир только грубыми материальными глазами. Не могут понять, что качество человека – составляющая материальной природы. И так же, как мы пользуемся материальной природой разумно, так же и качество нужно использовать разумно. От каких-то вещей нужно полностью отказаться, а какие-то нужно принять. Это разум. Разум должен научиться различать, что хорошо, что плохо. В этом истинный смысл существования. Человек должен сам научиться понимать плохие и хорошие вещи. Итак, замысел Бога именно в этом. Дает разум, а разум различает. И когда он понимает, он может прогрессировать. Вот это хорошо, это плохо. Например, пища. Мы берем вегетарианскую пищу. Почему? Потому что убойная пища плоха. Так говорит разум. Разум добродетели. Разум в страсти не знает об этом. Разум в невежестве не может осознать. Зачем? Почему такие ограничения? Зачем вообще какие-то ограничения? Живи свободно, как хочешь. Как животное живет свободно, говорят люди. Иногда это даже становится их философией. Посмотрите, животные живут свободно. Мы должны жить так же. Животные ходят без одежды, мы тоже можем ходить без одежды. Некоторые люди думают таким образом и делают это. Невежество. Разум в страсти. Он думает, что он все может заработать собственными усилиями, совершая какие-то усилия, аскезы. В работе, или в семейной жизни, или в каких-то других вещах, в отраслях знания. Но разум добродетели, разум в страсти также не знает о душе. Для него душа и тело одно и то же. Тело умирает, значит, и душа умирает, он думает. Один человек сказал мне, что я умру, а душа куда-то уйдет. Так, разум в страсти так думает. Тогда как разум добродетели знает, что когда тело умирает, я выйду из этого тела и уйду по назначению. Я ухожу. Тело останется. Все наоборот. Разум добродетели понимает, что нельзя причинять насилие ни одному живому существу. Отсюда вывод. Пища должна быть вегетарианской, минимум насилия. И то, что мы едим, мы должны предлагать Богу, а получать только освященную пищу. Иначе прогресс затрудняется. Это факт. Благодаря только одной пище можно очиститься очень серьезно в духовной жизни. Получить много возможностей. И также мы видим, если разум различает чистое, нечистое, плохое, хорошее, насилие или ненасилие, он различает такие вещи. Также нужно научиться различать и тонкие вещи. Например, гордыня – плохо, смирение – хорошо. И различать тонко нужен более тонкий разум. Это не просто отличить убойную пищу от вегетарианской. Это куда гораздо сложнее. Но мы видим, что разум настолько деградировал, что люди фактически не понимают разницы между убойной пищей и растительной пищей. Говорят, в чем разница? Почему нельзя? Но если они даже на грубом уровне не различают, разум настолько огрубел, то что говорить о тонких вещах? Как же они отличают смирение от гордости? Как они станут правдивыми? Как они найдут правду и ложь? Как они отличают эти вещи? Итак, сначала они должны научиться грамоте, говорится. Такие люди должны просто читать А, Б, В. Вот это плохо, это хорошо. Затем читать слоги, затем слова. Затем будет понимать предложение, затем будет смысл понимать абзацы, затем будет понимать смысл ваших произведений. И точно так же в духовной жизни люди все слепы, неграмотны. Поэтому Прабхупада писал эти книги и часто говорил, что все мы рождаемся глупцами и негодяями. Так он говорит, все мы рождаемся глупцами и негодяями. Нам нужен процесс, возвышающий человека. Мы должны пройти обучение, пройти школу определенную. И правда, действительно, если мы не будем учиться и не будем учить других грамоте, образованию, качествам, каким станет человек? Это известно. Если не дать им этого воспитания, не дать ему моральных и духовных ценностей, не дать ему образования и понимания, у него не будет неправильного мировоззрения, ни способности правильно поступать. Единственное, чем будут руководствоваться, своим ложным эго, эгоизмом. И это опасно, это разрушающе. И факт, по природе вещей каждый рождается глупцом и негодяем. Если не давать знания, не развивать качеств, мы станем такими людьми. Поэтому, говорится, необходимы такие усилия различать. Поэтому в Гите описываются все эти вещи для того, чтобы мы могли понимать плохие и хорошие вещи, и откуда они исходят. И так они связаны с Верховным Господом. Даже плохие вещи. Но нужно знать, эти плохие вещи, они относительны. Для Бога не существует ни плохого, ни хорошего. Он выше добродетели и невежества. Однако, что для нас является плохим? То, что мешает самосознанию. Мясоедение – плохо. Но для животного – это хорошо. Потому что сам принцип самосознания неприменим его в жизни, и там нет таких ограничений. Поэтому, если человек хочет забыть о самосознании и питаться той пищей, которую он хочет, Он может принять, сменить тело и принять тело животного по законам Бога. Отсюда форма жизни существует определенная. Мясоедное животное, плотоядное животное, например. Есть травоядные животные, это из клуба вегетарианцев, может быть, я не знаю, которые не развили достаточно высокого также сознания. Например, есть люди-вегетарианцы, но они не поступают в соответствии с моральными ценностями. Остаются глупыми, тем не менее. И таким образом есть разнообразие форм жизни, качеств. И человек учится различать. Ему дано право наблюдать и оценивать с помощью разума, понимать как бы эти вещи. Поэтому иногда он себя чувствует выше других, как наблюдатель, оценивающий, как ученый. Разум выше, действительно. Нет клыков и когтей, нет уж такой большой физической силы, как у животных, но есть такой великолепный разум. Больше всего человек действует в этом мире активнее всего, чем все другие живые существа. Все, что мы видим, творение рук человека именно. Это его разум в сочетании с руками, с прямохождением. Дается соответствующая форма, освобождаются руки, и он творит чудеса этими руками. Создавая различные аппараты и так далее, как продолжение своих рук, принцип рук. Но говорится, что человек с помощью разума может понять, что руки есть и у Бога. Вот его истинное предназначение. Может понять, если я собственными руками сделал такие удивительные вещи, как компьютеры, как самолеты, космические корабли, если собственными руками сконструировал вот эти телескопы, то кто же создал все это творение? Что это за руки? Несомненно, Бог использует какой-то инструмент для творения. Он думает, он хочет, он желает, все выполняется. Но что это за руки? Что за инструменты? Несомненно, какие-то совершенные руки у него. И об этом говорится в шастрах, что у него есть руки и ноги. Хотя он стоит на одном месте, он ходит быстрее всех. Противоречия используются. Нет материальных рук, но есть другие руки. Все, что не пожелает, исполняется. И иногда говорится, нет формы. На другом месте говорится, есть форма. Нет ног, но быстро ходит. Вот так выражение есть в Ишипанишат. Нет ног, но очень быстро ходит, тем не менее. Прабхупада говорит, что никакие материальные аналогии точно не покажут форму Бога. Лишь слабое отражение увидим. Можно сказать, что есть форма руки и ноги, но не такие, как мы имеем мы, напоминающие лишь внешне. Например, описывается, что у Кришны бедра как хобот слона, а руки как колонны. А шея она не длинная. Зубы как бутоны жасмина. Глаза напоминают лотосы, пупок тоже как лотос. Лицо как лотос. Также руки как лотосы и стопы как лотосы. 6 частей или 8 частей, подобные лотосам у него. Волосы, они вьются как змеи. Есть сравнение. И человек представляет, он представляет другого человека с вьющимися волосами, с такими сильными бедрами. И какое-то представление может иметь таким образом человеческое существо? Потому что его форма напоминает форму Бога. По образу и подобию. Для чего Бог создал человека похожим на него? Для самоосознания. И поэтому уподобиться Богу в человеческом обществе является самым высшим принципом. Если человек становится такой, как Бог, он достиг совершенства, говорится. А сравнение с животным оскорбляет человека, не так ли? Что у Бога форма, подобная человеческой, но его форма изначальная, эталон, как камертон. От него идут все сравнения, от него все зависит. А человек думает, от меня, мое тело эталон, мое мнение эталон. Моя страна лучше других эталон. Все должны быть сравнимы с моей национальностью, с моими пропорциями, с моим носом все сравнивает, со своим носом сравнивает, со своими мыслями сравнивает. Но нужно все сравнивать по отношению к Богу. Какой у него нос? Прямой, говорится. У нас редко встречаются прямые носы. Но даже если встретился прямой нос, все же это еще недостаточно. У него не только прямой нос, но у него еще красивые уши. У нас бывают уши совсем не такие. Если даже у нас такие же уши, как у него, то глаза явно будут отличаться, что его глаза как лотосы. Но если даже встретить человека с лотосными глазами, такой же вида, то все-таки он будет проигрывать в других вещах. Например, руки не так сильны, как колонны или как засовы на воротах. И он также твердо не может стоять на ногах человек. Да, если будет сильный ветер, он может упасть. А Кришна у него бедра, как хобот слона, говорится, одно бедро. Огромная сила там. То есть сравнение такое. Слон Кувалапида напал на него. Гигантский слон боевой. Сумасшедший совершенно. И Кришна играл с ним. Он тащил его за хвост 30 шагов. Тащил по земле. Он просто шел ногами своими и держал рукой за хвост слона. И так, сила у него неограниченная, хотя форма кажется ограниченной, сила неограничена. И таким образом его энергии распространяются повсюду, хотя форма может находиться в одном месте. Поэтому говорится, ходит и не ходит. Зачем ему ходить, если его энергии повсюду? Он повсюду распространен. И тем не менее форма, находящаяся в одном месте, ходит внутри всего этого. Он может смотреть, что-то видеть, что-то не видеть, но он везде, он всепроникающий. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Тем не менее у него есть глаза. И он смотрит, иногда чего-то не замечает. Почему так противоречиво? Бог такой всемогущий. Иногда кажется, что имеет какие-то недостатки, чего-то может не заметить, и чего-то может не понять. Дело в том, что у него есть еще одно качество – руководимый любовью. В этом случае, когда он руководится любовью преданных, он может чего-то не заметить. Например, однажды один браман предлагал Кришне бананы. С такой любовью он чистил бананы, медитировал на Кришну, что совершенно все перепутал, выбрасывал бананы, а шкурки ложил на поднос. И с любовью и преданностью предложил ему шкурки, и Кришна ел. Он не замечал, что есть шкурки. Он ел их как бананы. Смотрите, он не замечал, хотя он совершенен. Он ел шкурки от бананов с таким же наслаждением. Он принимает любовь. Мать Ишода с любовью хочет наказать Кришну. Потому что она мать. Она должна его контролировать. А он кругом безобразничает, бьет, все громит. И иногда он настолько превосходит все границы, что мать хватает веревку и бежит за ним. Теперь я свяжу тебя, а ты будешь сидеть на одном месте. И он убегает от нее. Однако она не может поймать его, пока Кришна не соглашается. Когда видит, что мать достаточно потрудилась и устала уже с утра до вечера бегать за ним, наконец она может схватить его, но когда она хватает его, веревки не хватает. Не хватает завязать узел. Она собирает все веревки в доме, узла не хватает все равно. И вот в это время, когда мать Ишода наказывает его, Господь Кришна смотрит, глаза его в страхе, и он плачет. Это же Бог. В чем проблема? Почему он плачет? Почему он боится? Руководимый любовью. Любовь может вызвать также страх. Иногда человек, если любит кого-то, страшно боится этого человека. Одновременно он притягивает его, и он боится его одновременно. Это как огонь, говорится. Огонь такой же. Огонь притягивает, но также мы боимся войти в огонь. Иногда такое, если у нас любовь с большой примесью почтения, она вызовет обязательно страх благоговейный. И вот мать и сын, между матерью и сыном не фамильярные отношения обычно, а уважительные. И так есть дистанция. Дети обычно боятся своих родителей, хотя любят их. Боятся и гнева, например. Почему? Из любви. Да, из любви могут бояться. Также мать боится за Кришну, мать Ишода, из любви. Хотя бояться нечего, это Бог. Она боится, потому что он ее ребенок. Так она понимает свои отношения с ним. И поскольку они основаны на чистой бхаве, на чисто духовной эмоции, они становятся возможными и напоминают человеческие. Это нам так близко и понятно. У нас тоже матери боятся в своих детях. До конца их дней. Сыну уже будет 50 лет, а мать все боится, беспокоится о нем. Сколько бы ни было сыну, мать все равно остается матерью. Эта раса, она понятна, она остается. И также есть вечное отношение с Богом. И так, Бог обладает качествами, которые отражаются в материальном мире, и здесь это описывается. Отсюда принцип творения. У него есть эти качества. Кришна обладает, например, абсолютной властью, абсолютной силой, абсолютной славой. А здесь говорится, что есть еще бесславие. А что такое бесславие? Это своего рода тоже слава. Если вас обесславили вокруг, то вас фактически прославили. Но просто по-другому, в другом качестве. Поэтому, строго говоря, кроме славы ничего не существует. Правда? В Кришне нет бесславия. А здесь есть бесславие. Но бесславие – это обратная медаль славы. Это тоже слава. Со знаком минус просто. И в материальном мире это рассматривается в двойственности. Тогда как на абсолютном мире есть только слава. Даже когда Кришна ворует, Все равно это слава, не бесславие. Даже когда он танцует с замужними женщинами по ночам, все равно это прибавляет только ему славы. В материальном мире именно так мы обеславливаемся. Если мы становимся ворами знаменитыми, это бесславие. Это позор называется. Слава как позор. А для Кришны нет, есть только слава. И так этот мир двойственности, он может искажать реальность. Поэтому тут есть и позитивные вещи, и негативные вещи. Они не существуют друг без друга. Единство борьба противоположности, говорят философы. Всегда должны быть какие-то недостатки с положительными вещами. Это законы, говорят, это нормально и естественно, но мы отрицаем это. Мы отрицаем это с духовной платформы. На духовной платформе нет двойственности. Все только благоприятно, потому что Он, Верховный Господь, благоприятен. Если бы Он не существовал, как Верховный Господь, мы могли бы утверждать эту истину, что есть единство, борьба противоположности и высшего принципа не существует. Однако, поскольку Прабхупада говорит, Он милостиво существует на абсолютной платформе, мы можем отрицать эти материальные законы. И наша бхава, наше существование может находиться над этими представлениями. Кто такой прославленный человек, говорит Прабхупада? Это человек, который служит Кришне, вот и все. Что он делает при этом, не так важно. Важно, что он удовлетворяет Бога. Арджуна сражался, например, в битве на Курукшетре. И иногда Кришна советовал ему поступать нечестным образом. И Арджуна делал это, поскольку Кришна говорил. Но Арджуна не был обеславлен такими поступками, поскольку Кришна был доволен. Если кто-то недоволен чьим-то преданным служением, это не критерий, что этого делать не нужно. Например, Нарада проповедует по всей вселенной сознание Кришны. Высшее отречение проповедует. Он не говорит ни о семейной жизни, ни о чем. Он говорит просто, отрекитесь от всего, предайтесь Кришне, совершайте преданное служение, воспевайте святые имена, и больше ничего, прямо говорит об этом. Но Дакша произвел однажды 10 тысяч сыновей. Один из Праджапати, он должен был населить вселенную. И дети должны были помочь ему в этом. Каждый сын должен был обзавестись также потомством. В ведические времена, прежде чем человек женился, обзаводился потомством, он должен был совершать аскезы для того, чтобы приобрести тонкие знания, как жить в этом мире, как правильно нужно жить в этом мире. Аскеза, она дает развитие разума, ускоряет процесс. И эти дети, дакши, их звали Харьяшу, по-моему, они ушли совершать аскезы перед тем, как выполнить наставление отца, но встретили Нараду Муни. Он сказал, какой смысл заниматься всей этой материальной деятельностью, семейной жизнью, если вы все равно умрете и заново родитесь. Лучше полностью прекратить это материальное существование, сменить бхаву, поскольку вы вечные духовные существа, зачем вам заниматься вообще материальной деятельностью? Нарада проповедовал несколько минут, намекнул, что есть Верховный Отец, и Харьяшу вместо того, чтобы совершать аскезы для семейной жизни, приняли саньясу. И Дакша был в сильном гневе. Что делает этот Нарада Муни? Он садху только по одежде, по названию. Он не понимает, как человек должен мягко развиваться постепенно. Сначала семейная жизнь и прочее, приобрести опыт и знания, а отречение в конце должно быть. Он руководствовался такой идеей, что очень хорошо, если они испробуют весь этот вкус жизни сами, а потом, естественно, придут к отречению, когда чувства присытятся. Есть такая теория, да? Вот эта теория неправильная. Чувства никогда не будут удовлетворены. Когда я удовлетворю все чувства, я предамся Богу. Не работает. Вечно. Можно вечно вращаться таким образом, удовлетворять чувства. Они никогда не удовлетворяются. Поэтому в какой-то момент нужно остановиться. Обычно останавливаются, когда уже все потеряно. Но Нарада в этом случае действовал по-другому. Он добился успеха в самом начале их жизни. Поэтому Дакша был недоволен. Они только начинали жизнь. Они еще не разочаровались в ней. Еще не все потеряли. И он испортил им эту жизнь. Испортил им наслаждение и страдания. Но он вытерпел первый раз. Создал еще 5000 сыновей. И послал их снова так же совершать аскезы перед тем, как заняться семейной жизнью. И снова Нарада встретил их с Виной. И сказал, а вы тоже? Вы младшие братья Харьяшев? А вы знаете, что сделали ваши старшие? Они все приняли саньясу. А долг младшим следует за старшим. Вы должны последовать за ними. Они очень разумно поступили. Нарада, он знает, как это проповедовать. Эффект был тот же самый. Еще 5000 сыновей приняли саньясу. Никакой семейной жизни, никаких дел, никакой работы. Все, Дакша провалил свой план полностью. И тогда Дакша был в таком гневе, что не мог контролировать чувства. Сказал, я проклинаю Нараду Муни. Он действует как враг живых существ. Бедные мои молодые дети. Он всю жизнь испортил. Теперь у них не будет семьи, не будет детей. И они будут работать как ослы. Они не познают горечь этих утрат и прочей радости бытия. Так он думал. И он проклял Нарада Муни. Так ты сделал. Ты лишил их пристанища в этом мире. И я проклинаю тебя. Ты тоже потеряешь пристанище в этом мире. Ты не сможешь остаться на одном месте даже 3 минуты. И Нарада 3 минуты проповедует, не больше. Мы уже битый час говорим, и толку никакого. Но если бы здесь был Нарада, он бы не больше 3 минут говорил, и все бы стали преданными. То есть Дакша уполномочил за 3 минуты излагать всю философию сознания Кришны. Прабхупаде однажды дали эфир и сказали 5 минут. Он сказал, вполне достаточно, чтобы изложить всю философию сознания Кришны. Он так сказал, и он так и делал. То есть, такие личности обладают духовными качествами, вне двойственности. Для них все равно, что слава, что бесславие. Проклятие, дакша, для Нарады было благословением. Вне двойственности. И Нарада, когда услышал проклятие дакши, стал танцевать в экстазе. Я получил благословение. Я не найду прибежище в этом временном мире никогда. Он просто танцевал, воспевал. Дакша подумал, сумасшедший этот Нарада. И проклятие дакши распространяется на любого проповедника, кто проповедует отречение. Ой. На любого проповедника, кто проповедует отречение. До сих пор оно действует. Это проклятие. Так что мы должны это иметь в виду. Не рисковать раньше времени, что у нас еще есть обязанности. Мы только некоторые обзавели семьями. И это недопустимо. Говорить об отречении. И так преданный, он принимает все как милость Кришны. Прабхупада говорит, всегда найдутся недовольны, если мы будем проповедовать сознание Кришны. Такие, как Дакша. Они будут выставлять свои аргументы. Но, Прабхупада говорит, это не означает, что мы должны прекратить проповедь. Нарада получил проклятие, но не прекратил проповедь. Вот, например. Это и есть духовная платформа. Никакие материальные обстоятельства, благословения или проклятия не препятствуют преданному служению. Вот это преданное служение. Такова природа любви. Если человек обретает любовь к Богу, никакая материальная сила не остановит. Это сравнится с Гангой. Ганга, она стекает с вершин гор Гималаев и впадает в океан. И в это говорится, вы не перекроете Гангу. А она все равно впадет в океан. Невозможно перекрыть Гангу. Создается сравнение, потому что Ганга великая река. Даже если вы перекроете в одном месте, как в этом году, в Майпуре, все залило. На многие-многие километры, как море, как океан, берегов не видно. Ганга разлилась. Как можно перекрыть океан? Ганга иногда так разливается, что берегов не видно. А потом русло меняется в совершенно другом месте и все равно впадает в море. Поэтому пример ведический таков. Вы не перекройте Гангу. Также, если у человека начал бить ключ преданного служения в сердце, он достигнет океана. Нет такой материальной силы, которая помешала бы развитию сознания Кришны. Но пока человек развивает сознание Кришны, он может быть неустойчивым, вера его может пошатываться. Он смотрит, что делают другие, кто приходит в сознание Кришны, кто уходит из сознания Кришны, у кого есть проблемы, у кого нет проблем. Он очень внимательно наблюдает за всеми, критикует. Для чего? Чтобы обрести какую-то свою силу, поддержку через критику. Он обсуждает с другими, всех и каждого очень подробно. И спонтанно он ищет какой-то опоры таким образом. Но это не то, это не рекомендовано. Опору нужно найти именно в Кришне. И именно непосредственно в личности Бога, в служении чистому преданному. Таким образом человек находит опору, избегая праджалпы, избегая ненужных разговоров в двойственности. Так он и поднимается на духовную платформу. Кто-то пришел, хорошо, в сознание Кришны. Кто-то ушел, мы продолжаем служить Кришне. Даже ученики Бодхисаттвы Сарасвати пришли и сказали, Гуру Махарадж, как много людей уходит из нашего движения. Он сказал, чему же удивляетесь? Удивляетесь, что кто-то остается здесь? Это же материальный мир. В материальном мире никто не хочет служить Кришне. Они придут с материальными желаниями, позанимаются каким-то служением. Если их желания не удовлетворятся, они уйдут. Если удовлетворятся, тоже уйдут. Если только материальные желания, они уйдут. Поэтому удивляйтесь, что кто-то вообще остается. Наверное, находятся такие сумасшедшие. который избавляется от всех материальных желаний, действительно сумасшедший человек должен быть. На какой же путь мы встали? На путь сумасшествия? Но это сумасшествие просветляет сознание. Да. Каждый в каком-то смысле хочет сойти с ума от хороших вещей. Вот сознание Кришны – это самая лучшая вещь. Самое высокое сумасшествие в хорошем смысле слова. Конечно же, в положительном смысле слова, в абсолютном смысле слова. Но в материальном мире все сходят с ума от интоксикаций, от незаконного секса, от этой так называемой любви. И это сумасшествие называется мада, прамада, мада. Сумасшествие, когда человек теряет разум, теряет развлечение плохого и хорошего и деградирует. Вот обычно такого рода сумасшествие мы встречаем, и оно не рекомендовано. Поэтому необходим разум. От хороших вещей можно сходить с ума, от плохих не нужно. Нужно избегать их. Итак, здесь в Бхагавад-гите описываются все те качества, которые мы должны принять, и те качества, от которых мы должны отказаться. Бхагавад-гита дает нам возможность правильно оценить, использовать разум. И просто следуя наставлениям Бхагавад-гиты, у нас появляется это видение и понимание, почему это хорошо, а почему плохо. Один ученик сказал Прабхупаде: Прабхупада, я не буду вам кланяться, потому что у меня нет чувства искреннего в сердце. Хотя все кланяются ученики, я вам честно говорю, что я не буду кланяться, пока не появится это чувство. Но Прабхупада сказал: ты мой ученик, ты должен кланяться, такой этикет. И когда ты будешь кланяться, это чувство придет к тебе, понимание придет таким образом к тебе. Не жди, делай это просто. Ученик послушал, ему понравился ответ, он стал кланяться, и это чувство пришло к нему сразу же. Такова ведическая система, поскольку Кришна говорит, нужно делать. Если мы делаем, мы получаем подтверждение, вот она истина. Почему? Потому что Кришна сказал. И проверено на практике. Итак, Бхагавад-гита – давно уже подтвержденное писание. Многие-многие мудрецы в прошлом, в самой Гите говорится, уже прошли этим путем. И многие-многие мудрецы после Бхагавад-гиты прошли этим путем. Теперь мы встали на этот путь, и он проверенный. Миллионы лет существует этот путь. Он так же вечен, как это мироздание. Он кажется сейчас чем-то новым, поскольку люди давно забыли о Бхагавад-гите. Многим людям кажется даже, что это не священное писание Бхагавад-гита, а просто какой-то философский трактат из Индии. Нет, это священное писание. Причем он содержит в себе высочайшие истины, которых нет ни в каких писаниях мира вообще. Вот это Бхагавад-гита. Нужно правильно оценить эту книгу. Обычно люди знают в этих местах, что есть Библия, есть Коран. Вот и все. Но там не так много знания, не законченное знание, не полное знание. А в Бхагавад-гите полное знание. Это высочайшее писание мира. Поэтому есть смысл просто следовать наставлениям Бхагавад-гиты, и человек достигает совершенства. Проверено. Хари Кришна. Пожалуйста, звук Гоуры, форма Гоуры. Гоур Примананда, то есть мы думаем о Господе Читании, который в блаженстве, в экстазе, премы находится. Обычно преданные, когда они достигают какого-то экстатического состояния, кричат таким образом. Им кажется присутствие Господа Читания. Они воспринимают. И так кричат. Хорошо? Хорошо. То есть мы чем-то заняты, какой-то деятельностью, которая необходима для нашего поддержания. И как же быть, как нам уделить время для развития качеств? Но наша деятельность предназначена именно для этого. Если с этой точки зрения рассматривать, можем заниматься чем угодно, кроме греховной деятельности. И все это будет полезно. Если мы при этом ставим целью развить духовные качества и приобрести знания, карма-йога называется. Карма-йога дает человеку уникальный опыт и знания. Но просто карма, не рекомендовано ее делать. Карма запутывает. Карма бандана – это узлы, путы кармы. Это рождение и смерть. Это деятельность, направленная против себя самого. Когда человек забывает Бога и действует только для удовлетворения чувств, это ви-карма. Фактически греховная деятельность. И когда Гита говорит о том, что мы должны развивать качество, говорит именно об этом, что что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение мне. То есть наша деятельность должна быть связана. Тогда деятельность сама по себе очищает человека. Очень много мест, где Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Исполняй свои обязанности в служении мне, он говорит. Так же, это то же самое. Он говорит о карма-йоге. лишенной материальной выгоды деятельности. Мы на прошлой лекции, по-моему, обсуждали, есть саньяса и есть тьяга. Да, помните? Рекомендуется либо одно, либо другое. Это форма отречения. Без развития отречения будет трудно прогрессировать. Нужно выбирать либо саньясу, либо тьягу. Каждому. Никто не может остаться между этим. Попадет в карма-бандана, в узлы кармы попадет. Что мы выбираем? Саньясу? Саньясу трудно принять. Может быть, в нашем возрасте, на нашем уровне. Тогда мы можем выбрать тьягу. Но кто-то может саньясу принять. Саньяса значит отказ от деятельности вообще как таковой. Если я хочу быть, например, люблю быть художником, или люблю быть ученым или врачом, саньяса значит, что я отказываюсь от этой деятельности, которая мне нравится. И выполняю только ту деятельность, которая угодна Богу. Например, проповедь. Или распространение книг. Может быть, мне не очень нравится распространять книги. Но если я принимаю саньясу, я действую таким образом, потому что Кришне нравится и гуру. И я отказываюсь от своих желаний. И принимаю ту деятельность, которую дается свыше, непосредственно в служении Богу. Это саньяса. Это очень трудная вещь. Не для всех. Тьяга другое. Я имею желание действовать, как я хочу. Допускается. Будь тогда тьяги. Работай на той работе, которая тебе нравится. Но плоды труда жертвуй, посвящай. Это две формы отречения. Рекомендую то и другое. Саньяса считается выше. Но так или иначе, и то, и другое примерно Кришна на уровне принимает на одном. Кришна принимает то и другое на одном уровне. Тьяги и саньяси. То есть мы в общем смысле, как бы мы тьяги. Таким образом, мы используем деятельность как тьяги. Нет, почему? Карма-йога, она включается в бхакти-йогу. Она включает составляющие бхакти-йоги. В бхакти-йоге есть все. Искусство деятельности, искусство знания, гьяны, искусство медитации, аштанга-йоги. И там есть еще преданность. Все это окрашено чистой преданностью. Бхакти. Это пхава. Или развитие любви к Богу. Поэтому вы увидите, что преданный также совершает какую-то карму, работу. Он также получает, развивает какие-то знания, гьяну. Также воспевает и медитирует на святое имя, обретая такую способность. Но кроме этого, все это у него окрашено в бхакти. Если карма-йога окрашена в бхакти, это не карма-йога, это бхакти-йога. Она принимается как бхакти-йога. Оттенки заключаются в том, мы говорили, что есть, сохраняется привязанность к определенному роду деятельности. Вот эта привязанность сохраняется. Она вводит элемент карма-йоги. Это называется карма-миша-бхакти. Это преданный, поскольку он плоды может жертвовать Кришне и часть трудов использует для Кришны. Да? Но также есть и свои желания действовать каким-то определенным образом, привязанность к какой-то деятельности. Карма-миша-бхакти называется. То есть это бхакти, это не карма-йога. Карма-мишра-бхакти. Смесь кармы и бхакти. Но почему мы называем это бхакти? Прабхупада говорит, если вы даже к железу прибавите немного золота, вещь будет золотой считаться. Хотя бы небольшую примесь золота, она будет считаться золотой. Почему? Золото очень ценно. Настолько ценно золото, что мы признаем вещь золотой. Поэтому если к нашей деятельности карме прибавить хотя бы крупицу преданности, она принимается как бхакти. Более точное выражение – карма миша бхакти. Самостоятельная жизнь ребенка начинается с 18 лет, говорится. Есть такой закон, да? Ну, иногда он раньше может начаться, иногда позже. Ну, скажем, 18 лет, раз так принято. А что до этого? Он живет не самостоятельно? Он тоже делает, что хочет. Правда? Но просто он действует под надзором, под контролем авторитетов. Родителей, например, учителей в школе. Вот и вся разница. Понимаете, в чем разница? Если человек достигает уровня Брахма-Бхуты, он самостоятельный, ему 18 лет, например. Он может действовать самостоятельно, применяя разум уже. Без непосредственного контроля чего-то, вмешательства родителей, старших. Может понимать эти вещи сам по себе. Что хочет Бог от него, что хочет духовный учитель. На этом уровне вся его природа, она проявлена духовная. Он контролируется внутренней энергией естественным образом. До этого момента он не достиг совершеннолетия, говорится. Но он действует под контролем, под надзором. Не уровень Брахма-Бхуты, но тем не менее преданное служение. Не так ли? Ребенок тоже занят правильной деятельностью, верно же? Но если вы уберете контроль, это уйдет. Нельзя сказать, что ребенок занят глупостями только. Нет, он учится, он очень много занят на самом деле. У него достаточно активная жизнь протекает. Но почему? Поскольку есть контроль. И дети идут гурьбой в школу по утрам сами. Но почему? Родители давят на них. И учителя давят на них с двух сторон. Их берут в тиски такого давления. И они подчиняются, вынуждены подчиниться этому. Они тоже действуют правильно, как нормальные граждане, видите? То есть мы можем совершать преданное служение, даже не достигнув уровня Брахма-Бхуты, как правило предписания, садхана-бхакти означает. Нельзя отрицать, что это преданное служение. Но непосредственно, когда душа просыпается, да, вот эта вот сварупа начинает формироваться у уровня, конечно, Брахма-Бхуты. Тем не менее, есть разница между ребенком и взрослым человеком. Поэтому можно услышать две вещи. Что мы заняты преданным служением, и что мы не заняты еще преданным служением. И то, и другое правильно. Это просто разные точки зрения на эту вещь. Что не получит? Да, то есть другими словами, если прямо говорить, то такой человек, который критикует преданных, но практикует преданное служение, станет имперсоналистом. Да, это тоже милость Кришны, да. Ну что он этого хочет внутри себя? Почему он критикует всех? Он недоволен этим разнообразием. И получает соответствующее. Милость Кришна получает. Исполнение желаний получает, другими словами. Но любовь к Богу не достигает таким путем. Нужно благословение всех-всех преданных, чтобы развить любовь к Богу. Если бы это только от Кришны зависело. Мы так говорим, конечно, от Него все зависит. Но что касается прямо бхакти, если мы оскорбляем преданного, Кришна ничего не может поделать с этим. Что он зависит от своих преданных. Поэтому мы также зависим от других преданных. Если бы только от него зависело, только от его личности, мы бы давно уже получили. Ему это не трудно и не жалко. Совсем. Но однако бхакти очень тонкая энергия. Она распределяется поровну всем преданным. Поэтому Кришна говорит, не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моим преданным. Если человек не видит преданности других преданных, ему очень трудно продвигаться в сознании Кришны. Есть ли у нас внутренняя энергия? Внутренняя энергия есть у Кришны, мы говорим. Он наслаждается внутренней энергией. Есть ли у нас внутренняя энергия? Мы и есть внутренняя энергия. Душа. Это и есть внутренняя энергия. Кришна наслаждается внутренней энергией. А как наслаждается сама внутренняя энергия? В служении Кришне. Поскольку она его энергия, она предназначена для его удовлетворения. Это же его энергия. Если я рисую картину, я рисую для своего удовлетворения сначала. Потом показываю другим. То есть моя энергия предназначена для моего удовлетворения. Итак, если это моя энергия предназначена, то у Кришны тоже есть энергия. Она предназначена для его удовлетворения. Я энергия Кришны. Душа – это и внутренняя энергия. И он наслаждается моим служением. Если я совершаю это с любовью, он может наслаждаться этим. И когда он наслаждается, я тоже получаю наслаждение, может еще и больше. А Кришна, когда отвечает, да, он даже ответить не может, потому что в том смысле есть разница между служением самой дживы и как Кришна отвечает. Конечно, Кришна дает всего себя преданному, но не только одному преданному, правда же? Вот в чем разница. В чем неравенство? Кришна дает себя всем поровну. А гопи, например, они предаются только Кришне. Поэтому их любовь в каком-то смысле превосходит его. Для него он единственный объект поклонения, а он для всех ко всем равно относится. Ведь он не может кому-то одному себя полностью отдать, и больше никому. Он же Бог, он должен за всеми как бы следить. Поэтому создается такое неравное положение. И он думает, как ответить живому существу. Достойным образом. И он говорит гопи, что я не могу отплатить вам за вашу любовь. Вот это он имеет в виду. Что я не могу вас полностью любить так, как вы меня. Есть разница. Это одна из причин, почему он приходит к Господу Чайтанья, распространяет повсюду любовь к Богу с закрытыми глазами. Он отвечает таким путем. Поэтому мне нечего добавить. Подтвердить, усилить вашу, как бы, вашу позицию. Нет, вы достаточно сказали. Мы не критикуем преданных, если они прибегают к какой-то материальной помощи, если это необходимо для них. Если человек сходит с ума, мы не скажем, повторяя Хари Кришну, мы скажем, сходи еще к врачу также. Конечно, ты повторяй Хари Кришну, но еще сходи к врачу. Почему нет? Если врач скажет, повторяй мантру, желай счастья другим. Если это помогает человеку, можно практиковать немного. Если это помогает ему. Прабхупада тоже дал одну мантру. Воспевайте, будьте счастливы, он говорит. Тоже желал счастья другим. Через воспевание. Это просто мантра помогает человеку изменить ум. Вот и все. Если ум очень критический, и мы никому не желаем счастья и добра вокруг, то мы начинаем механически повторять, желаю всем счастья, чтобы как-то повлиять на ум. Если вы чувствуете в себе дух критики, можете повторять тоже это. Иногда, не вместо Хари Кришна мантры, а и когда есть время. Потому что если мы повторяем мантру в негативном настроении, мы только сеем анархию. Поэтому в этом случае сама же Махамантра как бы не имеет силы, мы не чувствуем каких-то перемен. Наоборот, еще хуже становится. Не все труднее и труднее общество преданных становится. Если мы повторяем с оскорблениями, анархия увеличивается только. Вы думаете, почему некоторые люди перестают повторять мантру? По этой самой причине. Что ум становится критически, анархия увеличивается, поэтому трудно повторять человеку становится мантру, он прекращает процесс. С другой стороны, это совсем не трудно. Любой, даже попугай, может сказать Хари Кришна. Но ум, если настолько воспален критикой, так может случиться. Что изо рта будут вылетать другие букеты, розы. Только критика. И для Хари Кришны уже места не останется. Нужно избегать критики. Официальных нет отношений. Нет, ну, я принимаю любого ученика Шрилы Прабхупады, ну, в том смысле, тот, кто следует Шриле Прабхупаде, как авторитет, как шикшагуру. на будущее? Каковы мои планы? Нет, это спекуляция. Выдумки. Преданные выдумывают почему-то. Ну, кому-то так кажется или хочется, я не знаю. Почему так думают преданные, не знаю. И кроме того, у меня недостаточно уровня, чтобы делать это.